вечер. В эфире программа «Футбольный клуб». У микрофона Максим Курников. И со мной по видеосвязи комментатор Матч ТВ, обозреватель независимой газеты Станислав Минин. Добрый вечер,
привет.
Станислав.
Привет.
Давай начнем
привет,
с того, что поздравим нашего товарища Василия Уткина с тем, что его команда выиграла. Я уж не помню, как правильно называется этот турнир. Лига чемпионов, суперкубок, что там выиграл Эгриси. Но на самом
деле...
Да, но прямо скажем, что действительно Василий очень гордится тем, что Эгриси завоевал этот кубок и выиграл, как он говорит, матч жизни. Сегодня там по делам лиги он вынужден отсутствовать, но тем не менее мы со Станиславом пробежимся и по Лиге чемпионов, и по тому, что происходило у нас в российской премьер-лиге. И даже если у нас останется время, на секундочку заглянем в футбольную национальную лигу, потому что на самом деле, ты знаешь, так уж получилось, что те города, в которых «Эхо Москвы» вещает, не только в Ютьюбе, а именно по радио, да, вот они как раз в футбольной национальной лиге представлены очень широко. Но об этом уже потом. Давай все-таки начнем с Лиги чемпионов, тем более, что там есть что обсудить и с точки зрения российских клубов, и с точки зрения футбола вообще. Давай начнем с Краснодара. Как тебе матч с «Севильей»?
Ну, мне кажется, что оценок полярных не было. Того, что все увидели. То есть, ну, во-первых, Краснодар – это команда, которой невероятно повезло в первом тайме. Редко бывают такие случаи везения, когда команда проводит три атаки, ровно три атаки за тайм, в одной добывает штрафной, и у нее есть игрок, который может ударить с этого штрафного, может давно, и это показывает. Вторая атака – это пенальти, а третья атака – это удаление ключевого игрока соперника. И еще Севилье повезло, что не второй пенальти. То есть вот такой истории у российских клубов обычно не бывает нигде, ни в каких еврокубках, вот чтобы так поперло. А Краснодару поперло. И вот, казалось бы, это должно команду вдохновить. Выходит на второй тайм.
Ну, по-моему, играет... Кайо как раз вдохновился.
Кайо, да, может быть, вдохновился. Ну, я просто не знаю, у всех вот сразу Краснодар, поражение равно Кайо. На самом деле команда, играя в 11 против 10, при том, что у Севильи график сложный, и Севилья в чемпионате не просто так проиграл три матча, то есть и сам Лопетеги говорил, что мы устаем, это не оправдание, но мы действительно устаем. Потому что Севилья не может сейчас ротировать состав, она у нее сильная группа в Лиге чемпионов. Она просто не может выпускать их в чемпионате, как Вильяреал это делает, например, в Лиге Европы. Она не может выпускать один состав в Лиге чемпионов, другой состав в чемпионате. И плюс у нее еще и пауза была не очень долгой, как мы понимаем. Она до конца играла в Еврокубках прошлого сезона. И поэтому проигрывают. И вот под эту Севилью Краснодар вдруг, ведя в счете... Во втором тайме, ну, нет бы сыграть посмелее, но никто не осудит, сыграет ничью, допустим, да, пропустит контратаку, никто не осудит. Но Краснодар предпочитает садиться и обороняться. Краснодар уже показал с Челси, что он это делать не умеет. И Севилья показал, что он это делать не умеет. Он отдает мяч, пропускает два мяча, причем Севилья задавила и движением. Севилья – это вообще команда, которая любит сама играть на контратаках. Но здесь, ну, просто как не воспользоваться, тебе отдают мяч. Плюс там такие... здоровые, мощные игроки, как тот же Насири, ну и все, они просто задавили, и конец. Я не понимаю, почему Краснодар так играет. Все говорят, что не хватает опыта, не хватает опыта. Я не знаю, когда Краснодару будет хватать опыта. Что должно произойти? Должна появиться какая-то еще лига, в которой набираются опыта. Уже Краснодар не первый год играет в Еврокубках.
Ну, я все-таки чуть-чуть заступлюсь за Краснодар, потому что все-таки опыт Лиги Чемпионский не случайно как-то всегда стоит особняком, и действительно Лига Чемпионский опыт только приобретается, и прямо скажем, мне кажется, что Краснодар в какой-то момент испугался сам себя, когда повел после Севильи, и потому во многом встал, да, это, мне кажется, не было каким-то планом в какой-то момент, они просто встали. Плюс ко всему, ты прекрасно знаешь, когда команда вот именно такая, да, которой опыта не хватает, пропускает такой дурацкий гол, который она пропустила, и я на самом деле тоже не хотел бы вешать всех собак на Кайо. Он сыграл плохо, но это не значит, что он плохой футболист, что его надо гнать там из команды, не ставить его в оборону. Он хороший футболист, да, ну, всяко бывает. Но мне кажется, что этот гол надломил Краснодар очень серьезно, и это было видно по тому, как реагировали игроки, и то, как Краснодар не завелся после этого гола, да, как иногда бывает, пропущенный гол, и сразу же начинаются какие-то контратаки и так далее. Плюс ко всему, Краснодар как мне, опять же, кажется, устает все-таки больше, чем Севилья. И по многим причинам. В первую очередь, конечно, из-за той эпидемии коронавирусной, которая в команде была. Если бы обойма была чуть побольше, может быть, и хотя бы одну очку добыли бы в этой игре.
Для меня вообще большая загадка, почему у Краснодара есть проблемы с обоймой. Это клуб с развитой академией. Много лет об этом слышим, и вполне справедливые похвалы, что это хорошая академия, много молодых игроков. Я не понимаю, почему есть проблемы. Во-первых, после «Динамо» Киев и «Шахтера» в Испании вообще не может быть ни у кого ссылок на то, что у команды были проблемы с составом. Вообще
играли. Соглашусь. Киев просто героически с «Барсой» провел матч.
Ну, правда, ведь так и есть. Потом, если у вас есть академия, и у вас игроки до сих пор не готовы играть за основную команду, большой вопрос. Вот у «Реала Сосьедад» это есть академия, и там на одну позицию 4 кандидата, и все не готовы играть с командами уровня мадридского «Реала» и «Барселоны» хоть завтра. Вот, клуб по возможностям, я не думаю, что сильно лучше «Краснодара».
Ох, как мне нравится твоя категоричность, хоть я не совсем согласен, Станислав, но, тем не менее, действительно такая трезвая оценка. Мы привыкли все-таки наши клубы чуть-чуть оценивать, ну, это же наши и все такое, но...
Это наши, мы расстроены поэтому, потому что наши, да.
Да, ну, вот как раз по поводу сравнения Краснодара и «Динамо» Киев, давай скажем, что киевская «Динамо» играла, ну, не просто вторым составом, а каким-то, я не знаю, почти третьим составом с «Барселоной», и это была битва, это был огонь, это был матч, в котором куча моментов «Динамо» Киев еще не реализовал и мог как минимум сыграть ничью.
Не, ну, во-первых, да, если бы они еще сдали, если бы у них игроки вот из 13 человек списка хоть один сдал бы положительный тест, то этот матч могли перенести. Я не знаю куда, но его могли перенести. Там есть свои процедуры, видимо, это не автоматически происходило бы, но этого не случилось. Сейчас, кстати, Супряк заболел. Поэтому так что еще повезло «Динамо» Киев. А что касается того, как они играли, они просто не боялись своего футбола. Футбол, в который они играют обычно. Вот они его не испугались. Неважно, кто твой соперник, Барселона или не Барселона.
А вот скажи мне, Стас, вот скажи, пожалуйста, это от чего зависит, по-твоему? От того набора игроков, которые есть, от этой академии или от тренера? Там есть Луческу, а в Краснодаре нет Луческу.
Это зависит от тренера во многом. Если тренер способен игроков не то что убедить, вдохновить вот той системой, которую он ставит игровой, если он способен им объяснить, что они должны все время сохранять свое лицо, и тогда у них получится. Может не получиться, но у «Динамо» Киев могло получиться, даже должно было получиться, если бы Терстегена не было в воротах.
Он тащил, конечно, просто невероятно.
Это зависит от тренера. И не надо сравнивать Луческу с Мусаевым, конечно. То есть у Луческу не получилось в «Зените», не получилось в сборной Турции по разным причинам. Но в остальном это тренер, у которого всегда, ну, он 40 лет работает. У него потрясающие были команды, «Шахтер» у него играл великолепно. И в «Динамо» Киев, вот я несколько матчей видел, я не могу сказать, что я смотрю чемпионат Украины, но я смотрю Лигу чемпионов, и все, что я видел, даже в квалификации...
Они отлично прошли квалификацию, очень уверенно.
Очень хороший футбол, и он пришел развивать молодых игроков. И он это делает. То есть мы видим это, мы не просто слышим это, мы это видим. Что Мирча Луческу хочет работать вот сейчас с этими ребятами. Учить их не бояться. И он их учит не бояться, они ничего не боятся. От тренера очень многое зависит.
Ну, а как ты думаешь, могло быть так, что у «Барселоны» была недооценка соперника? Они понимали, что выходят играть против какого-то там 10-го состава, и поэтому так позволили «Динамо» Киев много?
Это подсознательно может возникнуть, но вообще просто у «Барселоны» свои есть проблемы, это проблемы и оборонительные в том числе. То есть, ну, если вот, ну, по пунктам даже стараться говорить, «Барселона» не плохо играет в прессинг сейчас, хотя она пытается это делать на первых минутах, первые 10, но потом перестает. Вот так было с «Реалом», и с «Динамо» Киев на самом деле тоже это не получается. То есть до конца Куман еще не выстроил эту систему. Барселоне легче сейчас, как ни парадоксально, играть на контратаках. Она так с Бетисом играла в выходные и играла очень уверенно, 5 мячей забила. А вот с «Динамо» Киев приходится по-другому. Не знаешь, чего ждать от этого состава. Но выходят ребята, ты не понимаешь до конца их возможности. Они еще очень мало сыграли. Барселона могла тоже забить достаточно мячей.
Да, да.
он играл просто великолепно в воротах, молодой парень, как будто он всю жизнь играет. Вот это тоже вопрос. Вот человек пользуется своим шансом. И пользуется просто потрясающе. Так что, ну, Барселона сейчас не вышла на проектную мощность, и даже непонятно до конца, в чем этот проект Кумана. То есть это сыроватая Барселона. И поэтому с ней получалось. Насчет недооценки никогда нельзя об этом судить. Потому что мы не знаем, на самом деле, какое настроение. Я, ну, не думаю, что Куман или какой-то другой тренер не разбирает соперника, не готовится к нему. Тем более Куман на пресс-конференции, а пресс-конференция всегда адресована своим футболистам в том числе. Они же слышат. Он говорил, напоминал про то, что Шахтер выиграл Реал в гостях примерно в такой же, в таком же положении. Они не могли это не услышать. Но Барселона выиграла, в конце концов.
Выиграла. 2-1, но выиграла, это действительно так. Ну, возвращаясь к Краснодару, давай все-таки скажем, что Рен проиграл Челси. И проиграл, в общем, без вариантов, 3-0. Краснодар хоть проиграл 4-0 еще больше, но, ты знаешь, я бы даже сказал, что у Рена как будто бы меньше было возможностей, и он выглядел даже более бледно, чем Краснодар в этом матче против Челси. И Краснодар, тем не менее, пока занимает третью строчку, несмотря на то, что с Реном одинаковое количество очков. Но, слушай, ну поборется за выход в Лигу Европы?
Да, конечно, поборются. У них домашний матч с Реном, там все будет решаться. И я сейчас точно не помню, это будет пятый, по-моему, матч, потому что шестой должны наши клубы играть в гостях. И, ну да, поборются. Конечно, поборются. Изначально никто еще вообще не потерял из наших клубов шанс на выход, ну, скажу так, в Лигу Европы. Я не очень верю просто в то, что они пробьются дальше в Лиге Чемпионов, хотя бы кто-то. Но это действительно это было сложно изначально. И... Но он в Лигу Европы, да, почему нет? Ну, сейчас не сказать, что в сильном порядке. Вот они с Парижем играли, хуже играли, конечно, значительно, чем Париж.
Про Рен ты говоришь?
Да.
Угу. Ну, давай скажем, что теоретически Краснодар, мы говорили про Краснодар в первую очередь, Краснодар тоже не потерял шансов на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, но это пока теоретически.
Ну да, но просто мы видели разницу. Севилья сильнее, Челси сильнее. И Краснодар, ну, как я уже говорил, играл с ними в оборону. Ну, садился низко. В чемпионате России так не играют они. И тут вдруг они меняют свою игру в Лиге Чемпионов. Это неправильно просто.
Ну, давай тогда теперь про «Локомотив» скажем. Ты уже сказал о том, что готовились наверняка игроки «Барселоны» и тренер «Барселоны», и смотрел и понимал, что за «Динамо Киев» его ждет. Сколько матчей «Локомотива» посмотрели в «Атлетико Мадрид»? 14?
14, да. Семен это так сказал, как будто... Ну, мы немножко знаем, да, мы посмотрели 14 матчей. Он ведь еще перед... Я так понимаю, он троллил своих игроков, когда сказал, нам лететь 5 часов, ну, как раз будем смотреть видео «Локомотива». То есть я понимаю, что это такое, это вот перегрузить называется, перекормить игроков информационно. Но они, конечно, не делали, там, выжимки им показали нужные. Игроков никто не заставляет сидеть, только смотреть видео. Но сам Семен, я думаю, или его штаб, там, Нельсон Виллас, наверняка смотрели эти матчи, и ну, а почему нет? Да, собственно, Атлетико и выиграть должен был этот матч.
Слушай, а в чем секрет, как ты думаешь, почему Локомотив так интересно выглядит в Лиге Чемпионов? Ну, давай скажем правду, неплохо выглядит в Лиге Чемпионов, и так ужасно выглядит в чемпионате. Почему такая большая разница?
А, ну, может быть, сложная игра, может быть, Лига Чемпионов отдельная мотивация. Там собираются. На самом деле, Локомотив хорошо выглядел с Баварией. Я бы не сказал, что он как-то очень здорово выглядел с Атлетико.
Ну, хорошо, ну, очки взял. И ты знаешь, против Атлетико исторически Локомотив играет очень плохо, а тут взял очки.
Я судить не могу. Я не видел, кстати, матч с «Динамо», но просто по той причине, что я в это время смотрел «Зенит» с Краснодаром, не видел.
Я смотрел, я пару слов скажу потом.
Да, но Николич, судя по его высказываниям, сам не понимает, почему так происходит. Может быть, сложно играть в таком режиме, не привыкли. В Европе тоже не привыкли так часто играть. Но как-то быстрее осваиваются, быстрее перестраиваются. Может быть, по-другому как-то готовят. Здесь нет. Здесь получается, что не могут собраться. Ну, плюс, ну, хорошо, в эти выходные у нас «Динамо» сильный, который сейчас изменился, попал «Локомотив». «Динамо» вот сейчас просто летит невероятно со Шварцем, и вот не повезло. Локомотив вот под них попал. А в Лиге Чемпионов, в общем, изматывающей Лиге Чемпионов, в конце концов, играют с Баварией. выложились. Потом играют с Атлетико. Кстати, вот насчет Баварии, вот если прошлый матч вспоминать и о тренерской работе говорить, для меня вообще удивительно, что Локомотив после этого не пережил какой-то эмоциональный подъем. И на чемпионате это не сказалось, но потому что это тоже работа тренера. Объяснить, что смотрите, как мы здорово сыграли с Баварией. Да, они, конечно, классом выше намного, они выиграли, потому что у них просто такие игроки, но мы играли здорово. Посмотрите, как у нас все замечательно получалось, и давайте продолжим так играть, тогда у нас получится еще больше.
Стас, а помнишь, что было год назад, когда Локомотив выдал отличный матч с Ювентусом, да, из-за такой нелепой ситуации, там, которая с Гильермо произошла, матч в итоге не сыграли так, как могли сыграть. И тоже все говорили, все хвалили Локомотив, и все говорили, слушайте, ну отличную показывает игру Локомотив в Лиге Чемпионов, хоть и без очков, но тем не менее, и все ждали, что ну вот, сейчас все пойдет. И то же самое было в чемпионате, и тоже завалился Локомотив в чемпионате, несмотря на какую-то более-менее иногда проблески в Лиге Чемпионов.
Ну, та же, может быть, причина, но я как раз не очень хвалил Локомотив в прошлом сезоне. Мне кажется, что вот с Баварией матч в этом сезоне лучше, чем все, что было у Локомотива в прошлом, потому что это была игра более смелая. Вот я от наших клубов, ну, это утопия, конечно, может быть, я всегда жду, что когда-то произойдет какой-то поворот в сознании, и они будут играть в более смелый футбол. И вот Локомотив с Баварией играл в смелый футбол. Он старался ее наказать, он старался атаковать с Ювентусом. Ну, думаю, да, было лучше, чем в гостях, были свои моменты, но все равно был это футбол оборонительный. И потом хвалили, говорили, ну вот старались, ну вот не дотерпели, достойно. Появился вот этот такой термин «достойное поражение». Коллега Эльвин Керимов сказал, что в турецком дискурсе футбольном тоже есть такое понятие «достойное поражение». Вот это нас, видимо, с турками сближает. Но нам скоро играть, так что это братские футбольные народы. И вот у них тоже есть достойное поражение. И у нас есть достойное поражение. А должно быть обидное поражение.
Давай, я забыл в самом начале сказать номер для ваших смс, вайбера и ватсапа. Буду оттуда задавать вопросы. +7 985 970 45 45. Еще раз, +7 985 970 45 45. Вайбер, ватсап и еще форма специальная на сайте есть. Пишите вопросы, я с удовольствием их Станиславу Минину задам. Еще раз напомню, Станислав, комментатор Матч ТВ, обозреватель независимой газеты, сегодня в футбольном клубе. Ну, мы с тобой сказали про Локомотив и про его матч с Атлетико, который ты отказываешься Локомотиву в актив записывать, а я все-таки запишу, потому что и моменты еще были. И ты знаешь... Что-что?
У Атлетико сколько было моментов?
Да, конечно, но в конце концов, ты знаешь, при такой игре выстоять против такого, опять же, Атлетико, мне кажется, хороший расклад для Лока. Но... Давай скажем несколько слов про игру этого, значит, Red Bull, да, который в Лиге Чемпионов Red Bull называть нельзя, и Баварии. Вот этот весь матч 2-2, и что в конце Бавария устроила, как ты это объясняешь?
Не, ну просто когда стал счет 3-2, Red Bull пошел атаковать, отыгрываться. И все. Бавария – это команда, которая она не останавливается. Потому что, ну вот ее называют машиной, это такой уже избитый термин, но здесь важно понимать, что если команда действительно стремится к такой механистичности, то суть ее в том, чтобы не останавливаться. То есть ее шестеренки всегда должны вращаться. И если счет 3-2, она должна сбивать 4, 5, 6, ну просто вот иначе она в неестественной находится для себя ситуации в неестественном режиме. А для Баварии естественный режим – это атака и голы. Вот поэтому они и забили столько. Это никак не характеризует Зальцбург. Потому что Зальцбург играл... Он все матчи играл хорошо. И в прошлом сезоне играл все матчи хорошо. И могли...
Я просто скажу, что Зальцбург играет так, как любит Стас. Они не боятся идти на любого соперника.
Да, это просто система целая, международная система, которую во многом помогал строить Ральф Рангник. Прессинг, моментальный переход в атаку. Это вот знаменитый принцип, что за там, 10 или 11 секунд это от отбора до удара по воротам должно проходить. То есть они не играют в контроль, они играют в быструю атаку и структурно всегда готовы переходить. Это и Лейпциг так играл до Нагельсмана. Сейчас просто более ну, такой тренер со своими заморочками, который немножко другую ставит игру. А да, вот Зальцбург играет так, но проигрывает, не проигрывает. У них другой смысл существования этой системы. Они были бы рады, конечно, вот полуфинал чуть не пробились Лиги Европы не так давно. Но для них главное – это развивать игроков для вот этой системы. То, может быть, их продавать, может быть, кого-то еще приводить. Это система, которая просто постоянно себя восполняет и постоянно функционирует. Ну, российские клубы по-другому живут.
Ну, давай скажем, что «Локомотиву» пророчили самое слабое выступление из российских клубов в Лиге Европы. Если другие клубы говорили, там, претендуют на выход хотя бы в Лигу Европы, то «Локомотиву» все плохо. Однако ж «Локомотив» на чистом третьем месте, у него 2 очка, и ему главное не проиграть «Редбулу». Кажется так, да, по крайней мере, из того, что складывается, главное не проиграть «Редбулу», и, скорее всего, Лига Европы тогда будет. Но, как мы понимаем, там расклады могут быть разные. Скажи, пожалуйста, почему «Шахтер» так завалился? Я напомню, что он проиграл Боруссии из Мюнхен-Гладбаха с разгромным счетом.
Ну, Гладбах, во-первых, очень сильная команда. Просто вот уже летом было понятно, что это уровень Лиги чемпионов. И ничего не поменялось. Там Марко Роза, замечательный совершенно тренер, который как раз с Зальцбургом работал. То есть у Гладбаха, на самом деле, худший матч, как ни парадоксально, был с «Реалом» дома, которые они должны были проиграть. Они парадоксальным образом вели в счете. И 2-0 вели в счете. Ну, то есть это вообще не соответствовало игре. Ну, не соответствовало. А здесь просто вот они забили один, и дальше... Ну, вспомню, что с «Шахтером» произошло в полуфинале Лиги Европы с «Интером». Когда они точно так же развалились. То есть «Шахтер» должен был от «Интера» получить. Он, ну, самая слабая команда этой группы. Просто победа над «Реалом» — это аномалия.
Ну, ты знаешь, по поводу аномалий, все-таки я напомню, что «Шахтер» на втором месте в группе, как раз благодаря той самой победе. И, ну, да, однозначно, конечно, самая слабая эта команда по именам, но сейчас у «Шахтера» шансы есть зацепиться. Почему тогда «Интер» так плохо выступает в этой группе?
Ну, опять же, вот «Интер», ну да, давай посмотрим. Вот 3 матча «Интера», вот ни в одном «Интер» не играл плохо, честно, вот ни в одном. Он с «Шахтером» не играл плохо, он должен был выиграть. Он и с «Гладбахом» не играл плохо. Он, ну, ничья, в принципе, достойный результат, нормальный результат. Там вот могли... Но у «Интера» все равно было больше моментов. С «Реалом» при счете 2-2 у «Интера» было моментов тоже больше. Просто победил «Реал». Это бывает. Это одна из лучших игр была за последний месяц, наверное, вообще. Между «Реалом» и «Интером» очень сложная, энергозатратная, с индивидуальным прессингом. И это был матч, который «Интер» мог выиграть точно так же, как и выиграл его «Реал». То есть, ну вот вообще не было бы это удивительно. И сейчас вот опять задача Конте, если начинают психовать игроки, вот не понимать, ему нужно убедить их в том, что все работает. Потому что на самом деле все работает. И у Интера шансы, ну, никак не уменьшились на выход из группы. Просто им где-то не повезло, где-то соперник был очень мотивированный и сильный, как Реал, который, ну, лучший, может быть,
даже матч. А где-то выходит Миранчук и забивает. Интер.
Да, где-то Миранчук забивает, хотя к этому моменту «Интер» должен был вести уже не 1-0, а 2-0. Вот где-то вот все чего-то не хватает «Интеру». Ну, не хватает каких-то мелочей. А системно, по-моему, команда в полном порядке.
Ну, раз уж вспомнили Миранчука, давай скажем, что действительно вышел он в матче «Интера-Таланта», вышел и забил. Забил, причем, ну, как-то так хорошо, уверенно. Взял мяч, увидел возможность для удара, ударил и положил в нижний угол.
Да, почему, ну, и Гасперини сказал после матча, что он уже 2 очень классных мяча забил, и с мячом он здорово действительно работает, но Миранчук пока еще встраивается в систему игры, в том числе игры без мяча. Аталанта это видно, что он суетится где-то, вот смотрит по сторонам, ищет еще, выбирает варианты. То есть не надо торопиться и не надо даже вот придавать какого-то большого, ну, чрезмерно большого значения вот этому выходу и голову. Хорошо, просто это самого Миранчука может вдохновить, что у него уже получается, уже хорошо, вот, но нужно еще работать. Есть смысл работать дальше. Есть смысл, потому что уже какие-то успехи есть, и уже его тренер хвалит и так далее. Меня немножко утомил вот этот карусель вокруг Миранчука, который у нас в соцсетях развивается. То есть это уже называют «Аталанта Миранчука». Я всегда шутил, «Аталанта Миранчука» Паку Гомес сказал, да, или там тренер «Аталанта Миранчука» Гасперини. Вот, ну, то есть, ну, это, наверное, было неизбежно, потому что у нас мало кто уезжает,
ну, да.
И мало такие команды. Ну, просто у нас сейчас, конечно, будет расти стремительно количество талантоведов, Гасперина Филов или Фобов, и все неизбежно.
Скорее, скорее, конечно, Гасперини Фобов, потому что вряд ли он, даже несмотря на такой успех Мирончука с выходами на замену, будет ставить его в основной состав.
Нет, ну, он может быть... Ну, опять же, какие игры? У них следующий матч со Специей. И Гасперини сказал, что, ну, будет проблема, потому что это естественно, это следствие успеха команды, у нее игроков начинают вызывать сборные. То есть, если раньше из-за таланта никто никуда не ездил, то сейчас ездят все, причем никто не ездит в сборную Италии, потому что там очень мало итальянцев. Вот. И вот они все разъезжаются, потом они все возвращаются, а эта команда все-таки такая сложная, системная, и им нужно, чтобы вот эти механизмы работали и постоянно отрабатывались. Ну, то есть Гасперини был бы рад, если бы сейчас, конечно, в регионе всем запретили выезжать, и он бы их всех оставил на базе и тренировал бы, тренировал, тренировал. Но так не получится. И даже Миранчук уехал уже с братом фотографии.
Ну, да. Миранчук и до Аталанты был в сборной, тут уж, как говорится, знали, к чего брали, поэтому тут жаловаться.
Он на специи выйдет в старте, но он и не должен выходить в старте. Но почему мы ждем, что он обязательно в этом сезоне будет выходить в старте? Он достаточно, что он просто будет получать игровое время и им пользоваться, постепенно встраиваться в эту систему. Вот, вот так это все происходит.
Да, на самом деле это тоже важная роль, выходить и решать, и почему-то не все игроки довольствуются этой ролью, да, вот Шапи, например, сколько было разговоров, ведь всегда действительно выходил хорошо, но вот его почему-то это гложило. Ты знаешь, пока мы не ушли из этой группы, где Боруссия Мönchengladbach, Шахтер, Реал Мадрид и Интер, скажи пару слов про этого форварда Мönchengladbach, которого все комментаторы всегда стараются четко произносить, чтобы не слились там никакие буквы. Да, Плеа, да. Ну, потрясающий же футболист.
Да, он во Франции уже очень неплохо играл. По-моему, за Ниццу. За Ниццу он играл. Потом его приобрели. Но здесь тоже селекционная служба работает у Гладбаха. То есть они выбрали неочевидных совершенно себе игроков, но игроков, которые подходили вот под эту модель. И Роза с ними работает. Он первые мячи свои забил в Лиге чемпионов, но мог забить и раньше. То есть у них в атаке есть Маркус Тюрам, есть тот же Плеа. Ну, кстати, Плеа уже давно на карандаше и в сборной, насколько я понимаю. Ну, просто там такой выбор, что не всех вызовешь. Mm-hmm. Гражданство раздать других стран, чтобы играть за другие. Ну, не, ну, у Гладбаха, опять же, это не команда индивидуальности, это команда-система. То есть, насколько там хорошие немцы, и Нойхаус, и тот же Хоффман, и мой любимый немецкий игрок Ларс Штиндель. То есть, это все прекрасно совершенно работает.
Ну, давай, конечно, скажем о «Зените», о группе, там, где Боруссия, Лацио, Брюгге и «Зенит». «Зенит» вел в матче с Лацио, но не смог удержать победный счет. Что скажешь про этот матч?
Ну, вообще, «Зенит» должен был тоже вести не 1-0, а 2-0. Это вот там с того выхода должен был, наверное, он забивать. Ну, вот мы все время говорим вот, категории возможностей. Вот если бы видели, ну, это лучший матч «Зенита» был пока, конечно, в Лиге чемпионов. Ну, где-то минут до 70-й, а потом...
Тоже отдали инициативу.
Да, и не отреагировали как-то должным образом на то, что соперник меняется. Но все-таки не надо забывать, что Лацио даже без нескольких ведущих игроков, ну, мы знаем всю эту историю с Лацио, коронавирус, там можно играть, тут нельзя, потом нигде нельзя. И да, команда вот вынуждена как-то была собираться вот из того, что есть. Хотя у них и так был сильный состав. Но нельзя забывать, что Инзаги – это тренер, который уже несколько лет работает. Успешно работает. Он систему знает прекрасно. Он очень сильный тренер. Не зря ему интересуются и клубы посильнее Лацио. В том же Ювентусе говорили. Но он управляет игрой. Он знает, когда сделать какую замену. Он может менять игру. И, ну, как бы вот хотелось, чтобы Симак отреагировал как-то на его замены. Ну, вот сейчас
много говорят. И ведь не скажешь, что у Симака замены были какие-то плохие. Тот же Мостовой вышел неплохо и почти забил, да. Потрясающе, кстати, обошел защитников. Что-что?
Постраиваться как-то иначе под систему. под перемены в игре соперника. Но это не было сделано, как-то пассивно очень «Зенит» себя повел в концовке, и в результате забил Лавцев свой мяч. То есть для них большой успех. Они этот матч проигрывали.
А вот скажи, вот по-твоему, все-таки Ловрен, насколько он сумел Ивановича заменить? Или вот как раз матч с Лацио показывает, что он пока не на своем месте?
Пока не сумел. Но вот что касается Ивановича, это просто вообще отдельная песня. То есть Иванович, он вернулся, он везде был успешным. Это очень успешный защитник. Он из клубов только уходил. Он уходил, играя в стартовом составе. Он в Челси был основным игроком. Он
в Локомотиве, был основным игроком.
Он в Зените был основным игроком, капитаном. Ну, то есть это он лидер. Его заменить не сложно. Просто очень сложно, потому что он еще и в российский футбол хорошо интегрирован. Он его хорошо знает. Он очень харизматичный. У Ловрена, для российского чемпионата это игрок качественный. Но давайте не забывать, что в Ливерпуле он был четвертым, а может быть даже и пятым выбором в последнее время. Не просто так, а по качеству своей игры. Он слабее тех защитников, которые есть у клуба. И это на нем сказывается. Ловрен, вот помнишь историю, когда вот они играли с испанцами, обыграли испанцев, и после этого он начал в соцсетях выкладывать, как он там переиграл Серхио Рамоса и так далее, и так далее. Это говорит о том, что есть неуверенность все-таки. Я не великий психолог, но это говорит все-таки о неуверенности в игроке, в самом. То есть, когда он в себе уверен, он этого не делает. А здесь вот что-то наконец получилось, а вот все не получалось. И вот с таким сознанием он приходит и в «Зенит». То есть по качествам своим это игрок хороший для российского чемпионата. Плюс он уже возрастной достаточно. Он уже все свое основное отыграл. Уже на спад скорее идет его карьера.
Да, скажем и так, уверенности в защите «Зенита» он не добавил.
Не добавил, конечно, не добавил. То есть там уж скорее Ракицкий нежели Ло. Это не значит, это не крест на нем. То есть, может быть, все еще нормально. Проблемы «Зенита» тоже преувеличивать не нужно. То есть в России у них более-менее все в порядке. Но это команда, которая должна делать какой-то системный скачок. И все это ждут. Я так понимаю, что руководство ждет, и болельщики этого ждут. Это не может не быть задачей. И этого не происходит.
«Зенит» пока на последнем месте в группе, у него одно очко. Ничего не потеряно, потому что у «Боруссии» 6, у «Лацио» 5, у «Брюгге» 4. И, в общем, два хороших матча могут перевернуть ситуацию в группе. Но надо их сыграть, этих два хороших матча.
Сейчас как все спрессовалось. То есть раньше мы могли вот это раскладывать на 3,5 месяца. Хорошо, сейчас у «Зенита» там, условно говоря, одно очко, пройдут 3 недели будет лига, потом еще 2 недели будет еще матч, и потом еще 2 недели, и вот на это время мы разложим, и «Зенит» выйдет на какую-то проектную свою мощность и покажет. А здесь опять вот 3 недели и будет 3 матча. А если что-то не получится, то вот это будет... Исправлять ошибки нужно будет очень быстро, буквально за неделю. Вот это совершенно новая ситуация, и в ней, в этой ситуации вот действительно уже очень сильные клубы, очень сильные команды и исправляются лучше. Но «Зенит», конечно, шансы не потеряны. «Брюгге» обыграть, уже будет, наверное, Лига Европы, наверное. Потому что «Брюгге» свои матчи проигрывают, вот кроме победы над «Зенитом». Хотя нет, как проигрывают. Они в ничью сыграли с «Лацио», то есть у «Брюгге» достаточно очков. То есть может еще и не хватить.
Нет, у «Брюгге» 4 очка сейчас, да.
Да, но есть просто «Дортмунд», с которым «Зенит» оборонялся, там все равно пропустил. То есть играл на 3 результата, 0-0, 0-1, 0-2.
Да.
Вот то самое.
Честно говоря, матч с «Дортмундом» мне понравился меньше всего у «Зенита». Он был катастрофически унылым как раз с точки зрения атаки. Просто он был без вариантов.
Был оборонительным. Они в гостях решили, что они сыграют 0-0.
Не получилось. Зафиксируем это. Да, Стас, давай несколько вопросов. Тут очень много их приходит. Я еще раз напомню номер для СМС, Вайбера, Ватсапа и прочих средств связи. +7 985 970 45 45. Во-первых, спрашивают тебя, хоть это не Лига чемпионов, но тем не менее это зарубежные чемпионаты. Что, по-твоему, происходит с «Шальке»? Вагнера сменили, а позицию в таблице нет.
Но я просто думаю, что проблема-то была не в Вагнере, а просто не было какой-то единой стратегии уже несколько лет. Не был ТДСК, потом не ТДСК. Вот они все время дергались, у них что-то получилось, что не получилось. Это системные проблемы. Я не готов вот так вот подробно разбирать, что именно с Шальке не так. Просто это началось даже не в прошлом году, не в позапрошлом.
Да, да.
Это все тянется. И здесь Вагнер, наверное, ничего исправить просто не мог. И плюс вот накладывается реалии нынешнего года, даже не сезона, а двух сезонов, когда все происходит очень быстро. И исправляются команды не проблемы. Вот проблемным командам сейчас очень тяжело. Ну, нет времени исправлять ничего. То есть нужно, нет времени даже все это закрыть, открыть, почистить и вторично открыть. Просто нет на это времени никакого. Ну, поэтому Шальке, ну, они не вылетят, конечно, никуда. Но вот в Кубке Германии, насколько я знаю, они прошли с большим трудом. Но дальше... Ну, в чемпионате просто будут бороться, может быть, даже за выживание. Но выживут.
Ну, давай скажем, что болельщикам «Спартака» надо надеяться, что причина всех этих бед не ТДСК.
Шальке?
Да.
А, то есть ты оставил за собой выжженное поле?
Ну, будем надеяться, что на самом деле это не в нем проблема.
Нет, конечно, не ТДСК. ТДСК просто... ТДСК, на самом деле, это был вот светлый период. Год, когда он, полтора года, когда он работал.
Но потом все-таки при нем начал заваливаться Шальке.
Ну, туда что-то вот перестало работать.
Что-то сломалось, да. Ну, давай еще. Смотри, тут два таких сообщения. Одно противоречит другому в некотором смысле. Хотя, с другой стороны, подтверждает. Значит, одно сообщение из Калужской области от Сержантелла. Он пишет: «Реал вчера показал себя. Три пенальти и все по делу. Сам себе проиграл». И наоборот, сообщение из Санкт-Петербурга или Ленинградской области. Так, тут номер заканчивается на 454. «Мадрид, пропускающий три мяча с пенальти, это больно. Что же с ним произошло?» Что произошло с «Реалом»? Объясни.
Ну, на «Реале» тоже сказывается, конечно, вот эта игра по два матча в неделю. «Реал» на самом деле не усилился в межсезонье. И Азар выбыл опять с коронавирусом на этот раз, выбыл Казимира. По-хорошему, «Реал» вообще счет открыл в этом матче. То есть у «Реала» все было нормально. Вот до первого пенальти. Пенальти все по делу. Три пенальти, все по делу. Но они идиотские. Ну, то есть, два раза мяч попал в руку. Один раз был, ну да, был фол Марсело. Плюс еще был в свои ворота. То есть, до этого смотрели ВАР, там подозревали, что Чернышев по лицу ударил игрока, и нельзя было гол засчитывать. Но решили опять не в пользу Валенсии. Вот с «Реалом» так очень редко бывает. Ну, просто редко. Это случай бешеного везения Валенсии. Валенсия на победу даже не наиграла в этом матче. То есть, и «Реал» не играл не лучшую свою игру. Точно не лучшую. Ну, наверное, они могли сыграть ничью. Ну, 1-1 был бы счет, может быть, нормальный. Валенсия не худший свой матч провела. Но 4-1 – это просто аномалия. Хитрик последний раз в начале 90-х делали в «Ла Лиге» с пенальти. В том матч Овьедо, по-моему, не помню, с кем, с Вальядолидом, вот даже сейчас не вспомню, кто забивал. А до этого Ди Стефано. Ну, то есть, можете себе представить, как часто это происходит.
Да,
вот он попал под эту невезуху. Ну, сейчас в Испании не страшно проиграть один матч, потому что там очень все плотно.
Но вот как раз тебя спрашивает, правда, без подписи, номер заканчивается на 086, прошу, не забывайте подписываться. Открыт ли чемпионат Испании для неожиданного исхода? Увидим ли два нежданчика в топ-4 по итогу?
А почему в топ-4 два, а? В Италии считают еще, что увидим. Ну, ладно. Ну, конечно, можем. То есть я, например, считаю, что вот сейчас не главный фаворит, но заявка самая сильная у Атлетика. Все в порядке, система работает, стали сильнее, чем в прошлом сезоне. Появился Суарес, и еще Суарес не в лучшую свою игру показывает пока.
Ну да, матч с «Локомотивом» он как раз, вот, казалось бы, бей, вот он бил там, где стоит Гильерме.
Да, вот это вот везение было невероятное, конечно, «Локомотива». Ну хорошо, при том, что он еще пока не набрал свои кондиции лучшие, он сбил уже 5 мячей в чемпионате. И Жоао Феликс забил 5, и Маркус Льоренте забивает. У них и купили еще Кондогбиа. То есть у них все сейчас отлично. Если не будет каких-то неожиданностей, я думаю, что «Атлетико» может этот сезон выиграть. И, ну, я не знаю, нежданчик это или нежданчик, все ждут повторения успеха 2014 года в «Атлетико». Я не думаю, что другие сподобятся, «Вильяреал» или «Реал Сосьедад», например, хотя сейчас «Реал Сосьедад» самый яркий футбол играет в Испании, самый зрелищный. Но и вот Эмери ничего не испортил в «Вильяреале». что интересно. Ну, Севилья наберет тоже еще.
Стас, еще один вопрос. Обидную травму на ровном месте получил Кимих, да, в матче, как на немецком, Der Klassiker, да? Как теперь будет меняться Бавария без Йозуа?
Ну, просто получат шансы другие игроки, например, Марк Рока, я думаю. А Кимих выбыл где-то до Нового года, это не катастрофично для Баварии, она выиграла у Боруссии. Кстати, Кимих получил травму Фаля, получил желтую карточку и травму на Холлане. И я думаю, что два месяца они переживут, хотя Кимих это просто, ну, это система, одна из системообразующих фигур, но вот получат шанс другие игроки. Вот я Марка Року особенно жду, хотя он немножко, он другой, конечно, футболист, но в опорной зоне, я думаю, будет больше выходить. Бавария в Лиге чемпионов.
А он так же, как Кимих, все умеет, потому что Кимих умеет, ну, реально, он и на фланге он умеет, и в центре умеет, и бить умеет, и отбирать
Марк
умеет.
Рока, это опорный. Марк Року это вот, ну, Бускетс, Родри, это вот из такого места игрок. То есть вот в этой линии он, наверное, следующий идет. Он в Эспаньоле выделялся в последний сезон, даже неудачный, он хорошо очень играл. И я думаю, что да, но это не замена вот по функциям всем Кимику. Его сложно заменить. Один из лучших игроков в Германии. Не только и в Европе, может быть, даже.
Да в мире, чего уж там.
Ну и в мире, да. Ну, просто Бавария, в Лиге чемпионов они дойдут спокойно до первого места, наверное. И в чемпионате, я думаю, что у них тоже каких-то радикальных проблем не будет. Так что еще повезло, что травма вот такая, что-то до, ну, до конца года вылечится и будет к решающим играм готов, к чемпионату Европы готов, будем надеяться. Вот в Барселоне хуже, конечно.
Ну, давай, тут много пишут про ЦСКА, и пишут, причем, восторги всякие, какие они молодцы, как радует игра. Я, честно говоря, этих восторгов не разделяю. Как вот Сирантелло, например, пишет, ЦСКА радует своей веселой, но при этом очень правильной, интересной игрой, особенно в атакующей зоне. Самая стабильная команда на данный момент. Я, во-первых, скажу, что как ни крути, но клубы, которые делают заявку на что-то, должны в Европе что-то показывать. Извините меня, голландский чемпионат, как минимум, даже вот по цифрам не сильнее нашего. И так без вариантов проигрывать это, как говорится, ни в какие ворота. Плюс ко всему, если мы говорим о матче с Ростовом, если бы не Еременко бил пенальти, как теперь выясняется, да, а если даже Еременко, ну, забил бы, это был бы совершенно другой матч.
Мне в целом очень нравится, как ЦСКА играет в чемпионате России. Что касается голландского чемпионата, то я просто не согласен. Голландский чемпионат гораздо более интенсивный, чем российский. Он более атакующий, просто не оборонительный совсем. Фейенорд совсем не слабая команда. Она вообще, прости, не проигрывает при Дике Адвокате. Ну, а в матче с ЦСКА Фейенорду еще и повезло в том, что там не было ВАРа. Мне кажется, что два мяча бы отменили. И, ну вот, потому что ЦСКА не лучше, конечно, свою игру показал. И вот, ну хорошо, мы на Краснодар делаем скидку, что они неопытные. А что, ЦСКА очень опытная команда.
Ничего себе.
Молодые игроки.
Команда Кубок УЕФА брала, ё-моё.
Нет, вот из того состава мало кто остался, ну, честно говоря. Только Евгений или Ленор Ждинов, наверное.
А Акинфеев, прости, пожалуйста.
Да-да-да, вот, ну, я как бы его просто за скобки. И нет, просто это как раз вот ЦСКА команда молодая, принципиально сейчас даже ставят на молодых игроков. Вот как раз в ЦСКА я вижу определенный потенциал и развитие. Вот я считаю, что они из группы даже, может быть, и выйдут Лиги Европы, потому что они себя еще не до конца показали. Вот ЦСКА у меня как-то поводу для пессимизма особо не вызывает. Мне нравится, как они играют.
Ну, ты знаешь, если, опять же, говорить про матч с Ростовом, конечно, ты Еременко не забил пенальти. В принципе, пенальти не забивают, они берут. Но давай отметим Акинфеева, который повторил, да, свою игру в матче с испанцами. Он отбил на кой пенальти, который был опущен не в ту сторону, в которую он прыгнул. И надо сказать, что, кажется, он это умеет делать просто. То есть это не случайность, потому что он действительно, это было движение ногой, когда он отбивал. И такое ощущение, что он каким-то образом отрабатывает это.
Может быть, но это координация великолепная.
Потрясающая координация.
Я вообще сожалею, что он не играет в сборной.
Да все сожалеют, я думаю.
Я не знаю, может быть, ему и стоит вернуться. То есть это точно вот решение не своевременное, по-моему.
А может быть своевременное? Может быть, он может быть, если возвращаться, то только на финальную часть, понимая, что это за команда.
Ну а что, непонятно, что это за команда?
Нет, я думаю, что пока непонятно. Пока непонятно. Пока непонятно, когда играть вообще.
Ну, как да.
Ну, вот перенесли же чемпионат Европы.
Летом.
Нет, ну да, но все же тоже, вот разговаривали мы с тобой бы в ноябре прошлого года, и тоже бы говорили, ну как, понятно, когда. Да, а в итоге все перенесли, поэтому я думаю, что может действительно вернется на финальную часть, по крайней мере, хочется. Но вот смотри, тут как раз по этому поводу и пишут нам, не будет в сборной Спольникова, Петрова, Фернандеса, а кого Черчесов будет ставить, например, справа, спрашивает Алексей.
Не знаю.
Ну, то есть, правда, да? Так вот об этом и речь, что пока непонятно, что это будет за команда.
Ну, это непонятно, что это будет за команда вот сейчас, в ближайшие полторы недели, или в перспективе.
И в перспективе тоже. Вот кто, перспективе кто будет играть? Кто будет играть в нападении? Тебе понятно? Мне нет.
Куба.
Ну, пока его нет в сборной. По понятным причинам.
Вот сейчас. Понятно, что он вернется. А сейчас будет Соболев вместо него. Ну, тут, по-моему, все очевидно. Черчесов очень консервативный тренер. Мне кажется, что здесь не будет каких-то неожиданностей. Ну, правда. Вот если бы это был Лев или Марсело Бьельса, мы могли бы говорить, ну, вот мы не понимаем, что будет. А у Черчесова, в принципе, понятно, что будет. Будет такая же команда.
Тут шутят по поводу того, что ТДСК надо вернуть в Шальке, не будем его возвращать. Мы, по крайней мере, со Стасом не будем возвращать ТДСК.
О, ТДСК?
Да, ТДСК в Шальке. Как тебе, кстати говоря, Спартак с Уралом?
Ну, Урал лучше играл. Как не лучше. Вот у Спартака точно не лучшая игра. Вообще могли проиграть. Я не буду про судейство говорить, там бесконечный вот этот шлейф тянется за каждым матчем Спартака, то им вроде как там...
Да, это правда.
...против них что-то свистнули. Я уже запутался, честно говоря. Вот у меня коллеги, которые больше российский футбол смотрят, они вот эти эпизоды с судейством, они по памяти цитируют, вот, знаешь, как в каком-нибудь американском фильме или каком-нибудь процессе, там, не знаю, Джонсон против Миссури, пункт такой-то, вот они вспоминают это моментально. Это
или, знаешь, флешбеками как будто бы у них все время, да, вьетнамскими.
Это просто невероятная какая-то память. Но играет Спартак. Вот, вот я сказал, что мне ЦСКА нравится. Пока вот из всех команд, которые в чемпионате России играют, вот по качеству играют, ЦСКА мне нравится больше. Они заслужены на первом месте.
Слушай, ну, потому, ты знаешь, мне кажется, если прямо здесь и прямо сейчас оценивать, Динамо, надо сказать, что не хуже ЦСКА выглядит.
Динамо чемпион последних двух недель. Шварц, это все очень хорошо, здорово, вдруг заиграли в атаку. Ну, а Спартак сейчас все проблемы называют в том, что у них нет, конечно, такого креативного игрока в центре поля. Но, на самом деле, ТДСК строил контратакующую игру все это время, и там не предполагается, что есть такой игрок. Это просто все какие-то вот память о былых временах, что Спартак должен все-таки играть в контроль, должен играть в пас, должен играть
в атаку. И обязательно в дождь.
Знаешь, в чем еще проблема? В том, что у нас есть вот некоторое расхождение между командой реактивной, вот «Спартак» — реактивная команда при ТДСК, и статусом. То есть под «Спартак» многие команды играют как против фаворита, лидера, а это значит, они сами играют вторым номером. И вот это всегда очень сложно для такой команды, как «Спартак». В этом проблема заключается. То есть «Спартаку» проще играть, условно говоря, с «Зенитом», чем с «Уралом». На самом деле. Потому что «Зенит» будет от себя играть по статусу. Ну, по-другому не может быть. И «Спартак» может под него подстроиться. А тут от себя надо. И от себя, ну, ТДСК у него не получается пока плана «Б» придумать никакого.
Ну, по поводу матча «Динамо» с «Локомотивом», давай скажу пару слов, потому что это все-таки матч... Смотрел и переживал. Надо сказать, что «Локомотив», знаешь, это как раз та игра, когда не было такого, что «Локомотив» действительно сразу смотрелся на голову слабее. Более того, вторая половина первого тайма, ну и концовка, по крайней мере, первого тайма, она даже, в общем-то, подарила какую-то надежду, когда Зелуиш забил. Кстати, забил потрясающе головой с углового. Вот первый угловой, и он тут же пошел и забил, да? Начало второго тайма. Было пару моментов, когда казалось, ну все, вот как говорится, сейчас сравняют, сейчас дожмут. А потом посыпалась, абсолютно посыпалась команда. И когда уже счет был 3-1, когда выходил Гильерме, значит, и сыграл за пределами штрафной рукой, было видно, насколько вся команда нервничает, насколько вся команда абсолютно, каждый за себя... Ну, нет, на самом деле, наверное, даже с удаления Райковича это началось, да? То есть вот эта красная карточка, вторая желтая, две желтых за 3 минуты, вот это удаление Гильерме, мне кажется, это лучшая иллюстрация того, что происходит в «Локомотиве» сейчас. Вот эта нервозность, вот эта какая-то непонятная импульсивность, приводящая к тому, что игроки подводят всю команду целиком. Я, честно тебе скажу, в какой-то момент я уже начал думать, ну, давайте уже больше, чтобы забивал «Динамо», при том, что я болею за «Локомотив». Может быть, это как-то повлияет на изменения в команде, в руководстве ее и так далее. Но это, конечно...
Выполнены будут вот эти вот статьи, вот этот манифест, опубликованный сегодня. Вот, манифест движения «Солидарность».
Да.
Судоверфи, да. Не, ну, там есть разумные вещи.
Ну, короче говоря, в какой-то момент уже, знаешь, по-ленински начал смотреть этот матч. Чем хуже, тем лучше. Уже вот так рассуждал я, глядя на игру «Локомотива». Но, тем не менее, «Локомотив» действительно опустился на 8-ю строчку. «Краснодар» еще ниже, на 10-й строчке. И уж не знаю, насколько это приговор... лидером прошлого сезона. Может быть, конечно, все поправится. Но если, опять же, говорить о дне, «Ротор» и «Уфа» уже довольно сильно отстают заметно. Две команды, которые в этом сезоне выступают хуже других. Хотя у «Ротора» хотя бы появилась игра. У «Ротора» появились интересные комбинации. «Ротор» вообще стал командой, которую можно смотреть.
Да, вот, ну, например, страшнее матча Сочи-Уфа я не видел ничего в последнее время. Нет, ну, правда, я видел еще последний матч Шленск-Гурник в чемпионате Польши, там был хуже. Вот это был кошмар. А «Ротор» хорошо играет.
«Ротор» заиграл «Ротор», это правда.
Мне кажется, они не добирают очки, они должны быть повыше. Ну, Уфа, Рахимов пока... Я поражен был тем, сколько они пространства Сочи отдавали, и как Сочи совершенно нелепо пользовался этим пространством, временем, сколько у них куча моментов и могло бы быть, но если бы они передачу могли отдать штрафную. Я был удручен.
Стас, мы с тобой хотели поговорить про ФНЛ, тем более, что там есть о чем поговорить на самом деле.
Да, нормально, просто надо смотреть каждую неделю, по 5 мячей забивают, и «Спартак», «Бугнев» вперед.
Там вообще, на самом деле, подборка такая сейчас клубов, которые когда-то играли в высшем дивизионе, выступают очень-очень хорошо. И ты знаешь, что меня удивило? Честно тебе скажу, Стас, мы с тобой считали, что если будет что-то про Дзюбу, ну, нам придется об этом поговорить, мы не горели желанием. За все это время из, ну, скольки там, я не знаю, 30-50 смс-ок одна была про Дзюбу. Представляешь, какая интеллигентная у нас публика, черт возьми.
Ну, сколько можно-то? Ну, что мы нового скажем?
Все, время закончилось. Всем пока.
Радио «Эхо Москвы».